5 дней назад. 00:03. Адрес был назван загородный. Из-за непогоды и барахлившего навигатора, который никак не мог проложить путь, они потратили более получаса, чтобы добраться до этого уединенного места. Если бы у поворота на въездную дорогу не горел небольшой фонарь, они бы подумали, что в доме никто не живет. Машина скорой помощи медленно ехала по запущенному саду. Проблесковый маячок вызвал к жизни из кромешной тьмы покрытые мхом статуи нимф и покалеченных Венер, которые приветствовали вновь прибывших кривыми улыбками, движениями изящными и незавершенными. Неподвижный танец, только для них. Ветхая вилла показалась надежным причалом посреди бурного моря. В окнах не виднелось ни огонька. Дверь, однако, была открыта. Дом дожидался их. Они приехали втроем. Моника, молодой интерн, этой ночью дежурила на станции скорой помощи. Тони, санитар, профессионал, имел за плечами немалый опыт работы в чрезвычайных ситуациях. И водитель, который остался в машине, в то время как остальные двое ринулись навстречу буре, направляясь к вилле. Прежде чем переступить порог, громко позвали ее обитателей. Ответа не последовало. Они вошли. Затхлый запах, тусклый оранжевый свет ряда лампочек, намечавших контуры длинного коридора с темными стенами. Справа — лестница на верхний этаж. В самой дальней комнате лежало безжизненное тело. Медики бросились туда, чтобы оказать помощь, и очутились в жилой комнате с мебелью, укутанной белыми покрывалами. Одно лишь ободранное кресло стояло посередине, прямо напротив телевизора устаревшей модели. На самом деле здесь все отдавало старостью. Моника присела на корточки перед мужчиной, который лежал на полу и тяжело дышал, потом позвала Тонни со всеми его приборами. «Цианоз», — отметила она. Тони удостоверился, что дыхательные пути не забиты, затем прижал к губам больного мешок амбу, пока Моника светила ему фонариком в глаза, проверяя реакцию зрачка на свет. Примечание. Мешок амбу — ручной аппарат для искусственной вентиляции легких. Конец примечания. Мужчине было самое большее лет 50. Он лежал без сознания. Полосатая пижама, кожаные тапки, халат. Вид запущенный, борода отросла, редкие волосы взлохмачены. В руке до сих пор зажат мобильник, с которого поступил звонок в скорую помощь с жалобами на сильные боли в груди. Ближе всего находилась больница Джемелли. Поскольку вызову был присвоен красный код, дежурный врач присоединился к первой освободившейся бригаде скорой помощи. Так Моника и оказалась здесь. Опрокинутый столик, разбитая чашка. Повсюду разлитое молоко, рассыпанное печенье. Все это смешано со зловонной лужей. Мужчине, должно быть, стало плохо, когда он смотрел телевизор, и бедняга обмочился. «Классический случай», — подумала Моника. «Мужчина средних лет, живет один, у него инфаркт, и если он не успевает позвать на помощь, труп обычно обнаруживают, когда до соседей начинает доноситься смрад». Но в такой уединенной вилле и этому не бывать. Разве только у него есть близкие родственники? А так годы пройдут, пока выяснится, что с ним случилось. Во всяком случае, сцена казалась знакомой, и Монике стало жаль старика. По крайней мере, она жалела его, пока они не расстегнули пижамную куртку, чтобы начать прямой массаж сердца. На груди было выколото два слова. «Убей меня». Врач и санитар сделали вид, что не заметили, их дело спасти жизнь. Но с этого момента каждое действие они совершали с предельной осторожностью. «Насыщение кислородом падает», — заявил Тони, взглянув на прибор. «Воздух в легкие не поступал. Нужно срочно сделать интубацию, иначе мы его потеряем». Моника вынула из сумки ларингоскоп и отклонила назад голову пациента. Так санитар смог лучше рассмотреть комнату, и во взгляде его появился неожиданный блеск. Что-то смутило его, а что Моника не могла угадать, то не профессионал, повидавший всякое, но что-то вывело его из равновесия, что-то, находящееся за ее спиной. Все в больнице знали историю молодой докторши и ее сестры. Никто никогда не говорил ни слова, но она ловила на себе сочувственные, обеспокоенные взгляды. В глубине души коллеги задавались вопросом, каково ей жить с таким грузом. В эту критическую минуту на лице санитара появилось такое же выражение, только гораздо более испуганное. Моника обернулась на миг и увидела то же, что и Тони. Роликовый конек, брошенный в угол, явившийся прямиком из преисподней. Ботинок был красный, с золотыми пряжками. Такой же, как его близнец, которого здесь не было, который лежал в другом доме, в другой жизни. Моника всегда считала, что эти коньки немного кич, а Тереза уверяла, что они винтажные. Сестры тоже были близнецами, так что Монике показалось, будто она видит саму себя, когда труп Терезы нашли на поляне у реки одним холодным декабрьским утром. Ей едва исполнился 21 год, и ей перерезали горло. Говорят, что близнецы чувствуют друг друга даже на больших расстояниях, но Моника в это не верила. Она не испытала страха, у нее не возникло ощущения опасности в тот момент, когда сестру похитили днем воскресенья по дороге домой после катания с подругами на роликовых коньках. Тело нашли через месяц, в той же одежде, какая была на ней, когда она пропала. И тот красный роликовый конек казался гротескным протезом на ноге мертвой Терезы. 6 лет Моника хранила его, спрашивая себя, что стало с другим, и придет ли когда-нибудь день, когда они соединятся. Сколько раз пыталась она представить себе лицо человека, который его забрал. Сколько раз выискивала его среди незнакомцев в уличной толпе. Со временем это превратилось в своеобразную игру. Теперь, возможно, Моника получила ответ. Она вгляделась в мужчину, лежавшего перед ней на полу. Потрескавшиеся опухшие руки, волоски в носу, пятно мочи на брюках между ног. Совсем не похож на монстра, какого она не раз себе представляла. Человек из плоти, обычное банальное человеческое существо, в довершении всего со слабым сердцем. Тони прервал ее размышления. «Знаю, о чем ты думаешь. Мы можем прекратить, если хочешь. Стоять и ждать, пока случится то, что должно случиться. Решать тебе. Никто не узнает». Он первым предложил это, может быть, видя, как она застыла в сомнении с ларингоскопом на весу перед пациентом, который жадно хватал воздух ртом. Моника еще раз взглянула на его грудь. «Убей меня!» «Может, то было последнее, что видели глаза сестры, когда он перерезал ей горло, будто скотине?» Ни теплого слова, ни утешения, какого заслуживает любое человеческое существо, навсегда покидающее эту жизнь. Убийца насмехался, издевался над ней и получал от этого удовольствие. Может, и Тереза призывала смерть, только чтобы все закончилось поскорее. В бешенстве Моника так крепко стиснула ларингоскоп, что костяшки пальцев побелели. «Убей меня!» Мерзавец выколол эти слова на груди, но когда почувствовал себя плохо, позвонил в скорую помощь. Он такой же, как все. Тоже боится смерти. Моника углубилась в себя. Те, кто знал Терезу, видели в Монике некую недостоверную копию. Статую из музея восковых фигур. Дубликат той, кого оплакивали. Для близких она представляла собой то, чем сестра могла бы стать и никогда не станет. Родные смотрели, как она растет, и тосковали по Терезе. Теперь Монике выпал случай отличить себя от сестры, высвободить призрак, застрявший в ней. «Я врач», — напомнила она себе, Ей бы хотелось найти в своей душе хоть искру милосердия к человеку, распростертому перед ней, или талику страха перед высшим судом, или увидеть хоть что-то похожее на знак. Но она обнаружила, что не чувствует ничего. Тогда она в отчаянии попыталась откопать хоть какое-то сомнение, как-нибудь убедить себя, что этот человек не повинен в смерти Терезы. Насколько ни ломай голову, лишь по одной причине роликовый конек мог оказаться здесь. «Убей меня!» И в эту критическую минуту Моника осознала, что уже приняла решение.